по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 10 часов утра в Москве. Сегодня среда, 13 февраля. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Я напомню, что эти эфиры у нас выходят в записи. Мы будем в прямом эфире только на следующей неделе, в следующий понедельник. Ну, это же ближайший понедельник. А сейчас я нахожусь в Израиле, в Иерусалиме. И, кстати, этот факт накладывает некий отпечаток на наши эфиры. Дело в том, что в наших основных группах, нашей официальной группе «По страницам Библии», ВКонтакте и Facebook, мы публикуем ежедневно коротенькие видеоматериалы, вот так снятые на простую камеру, на телефон, короткие библейские наблюдения из Святой Земли, ну и также встречи с интересными людьми, теми людьми, которым есть что рассказать и которым нам есть о чем спросить, которых нам есть о чем спросить. Так что заходите в наши группы, подписывайтесь. Участвуйте, слушайте и смотрите эти материалы. Я напомню также о том, что вы нам можете писать. Несмотря на то, что мы идем в записи, мы читаем ваши письма и на комментарии мы отвечаем на следующий день. То есть вот сегодня мы поговорим о тех комментариях, которые вы прислали во вторник, после нашего вторничного эфира. Но тут есть... На самом деле немало интересных комментариев. Вы можете писать через наш сайт theos.fm, через приложение Theos. Вы можете писать в наших группах «По страницам Библии» ВКонтакте, Facebook и в тех группах, в которых вы смотрите и слушаете эту трансляцию. Мы с вами говорим об очень трудном и таком периоде в жизни Израиля и Иудеи. Собственно говоря, мы подходим к концу Израильского царства. Сегодня мы поговорим о том, как все это кончилось. И самое главное, мы поговорим о том, почему это кончилось. Мы говорим о том, почему Господь в конце концов сказал «хватит». Вот при всем его терпении, при всем том, как он стремился заботиться о своем народе и заботился о своем народе, при всем при этом, в конце концов, он сказал «хватит», и все закончилось. Или, скажем так, закончилась вот эта эра, закончилась эта часть истории израильского народа. Потом было другое, потом было ожидание Мессии. И вот когда пришел Мессия и для Иудеи, и для Израиля, это было очень большое событие. Это означало, что Богу есть дело, что Бог продолжает любить, что Бог продолжает заботиться, независимо от того, что произошло раньше. Давайте посмотрим ваши комментарии, потому что были интересные комментарии, интересные вопросы. Пишет Анастасия. Спасибо за развернутый ответ. Это по вопросу о пожертвованиях. Помните, мы вчера говорили, в частности, о том, когда и как брать пожертвования, у кого брать пожертвования. Я сказал о том, что считаю, что мы не можем, мы не должны, как христиане, как христианские служения, принимать пожертвования от людей невоцерковленных, от людей неверующих. И объяснил, почему. Если они хотят участвовать, они могут участвовать, но не финансово, а другими способами. Анастасия пишет, только я все равно не согласна. Я считаю, что от неверующих иногда нужно принимать, даже если кажется, что человек неискренен. Мы ведь не знаем, что на самом деле у человека на сердце. Я думаю, что это как раз, Анастасия, один из тех случаев, когда мы можем совершенно спокойно не соглашаться, и каждый действует так, как Господь ему повелевает, так, как Господь ему указывает, вот в соответствии со своей совестью, в которой действует Бог. Если для вас это так, ну вот решайте вопрос таким образом. Для кого-то это по-другому, значит, другой человек решит вопрос по-другому. Я думаю, что вот это как раз та история, когда догматизм абсолютно не нужен. Эдуард пишет вопрос, почему в Евангелии Богу не понравилось, что в храме делают магазин? Не-не-не, не магазин ему не понравился. Тут скорее вопрос не понравится. Скорее вопрос в том, что, во-первых, храм не используется по его прямому назначению. То есть теряется понятие святости, теряется понятие Божьего страха. Дело не в магазине. Если бы там было что-то другое, было настолько же проблематично. А вторая история заключается в том, что, скорее всего, вот эти столы миновщиков, они поставили не просто в храме, а они поставили во дворе язычников. в храме, в храмовой структуре предусмотрено было такое место, куда могут приходить язычники, которые хотят прийти к Богу Израиля. Поэтому, кстати говоря, Иисус цитирует Ветхий Завет и напоминает, что храм наречется храмом молитвы, внимание, для всех народов. Это для всех народов оно очень важно. И в какой-то момент израильтяне или некоторые израильтяне говорят: «Не-не-не, это наш храм, народы здесь нам не нужны, открытость для других народов нам не нужна, а лучше мы здесь делаем вот восполнение каких-то своих потребностей». А потребности действительно были, потому что надо было, например, менять деньги, которые принесли люди для того, чтобы пожертвовать или отдать храмовый сбор. Потому что храмовый сбор можно было отдать только храмовые монеты, и, соответственно, обмен должен был быть. Нужно было продавать животных, которых приносят в жертву. Но не понесут же из дальних деревень, из дальних уголков этих самых жертвенных животных. Значит, нужно было решать эти, говоря современным языком, логистические вопросы. Как решать? Где решать? Ну и вот тут рождается эта идея. Давайте здесь прямо в храме и решим. Удобно ведь? Удобно. Но при этом храм перестает служить основной своей цели – как место, куда люди приходят для того, чтобы общаться с Богом. И храм перестает служить цели, очень важной цели, светильника Божьего для всех народов. Дело в том, что богоизбранность еврейского народа заключалась и в том, что из этого народа должен был произойти Мессия, и это очень важно, в том, что он должен был стать таким светильником для всех остальных народов. Через иудеев все остальные должны были получить возможность услышать о Боге, узнать Бога. А здесь это практически, вот эта возможность практически перекрывается. Еще одна история, которую мы не можем не заметить, когда читаем вот о той Пасхе, написанной в Новом Завете. Очень многие из тех, кто приходили в храм, и в ту Пасху, когда был распят Христос, и в предыдущие Пасхи, в одной из предыдущих пасхальных празднеств, кстати говоря, был вот этот эпизод изгнания из храма. Вот религиозная или околорелигиозная суета заменила для людей подлинную веру. Вы знаете, не вдаваясь в детали, в другом месте мы об этом еще поговорим, я думаю, вот находясь здесь в Израиле, я вижу эти ситуации, эту историю, когда околорелигиозная суета затмевает для людей подлинную веру. Ну, например, в сувенирном ряду, в одном из многих сувенирных рядов на Виа Долороса можно купить терновый венец. Сувенирный, конечно. Вы можете себе представить торговца, который размещает заказ у поставщика на партию 50 терновых венцов. Вот что это будет? Вот такие проблемы, они ведь не новые. Эти проблемы были и тогда. Так что не то, что не понравилось, а эта проблема была с нами, эта проблема была с людьми. Проблема, которая может быть и сегодня. Смотрим дальше ваши комментарии. Александра пишет по поводу того, насколько больно разбивать идолов. И особенно, если этот идол влюбленность или отношения, которые не угодны Богу. Она пишет так: «Еще как больно, по себе знаю, но надо разбивать такие отношения». Да, вот это подтверждение того, о чем мы говорили в прошлый раз. Если не разбивать, то потом будет больнее. Другое дело, что эта боль может растянуться на более долгий промежуток времени. Но менее болезненной она от этого не становится. Саша Дружинина пишет: «Да, если бы Елисей сказал царю, что стрелы кидать, значит, врагов побеждать, тогда бы царь, имеется в виду Иоас, не остановился, но тогда и веры не было бы». Зачем вообще, это уже другой вопрос задает Саша, зачем вообще Амасия пошел на Израиль? Я сейчас вернусь к этому второму вопросу. А зачем вообще Амасия пошел на Израиль? По поводу первого вопроса, по поводу первой части. Знаете, вера-то и состоит в том, чтобы действовать не потому, что точно знаешь результат, а потому что есть уверенность от Бога. Надо действовать. Если вспомнить о событиях, описанных в 4 книге царств, которых мы читали с вами в прошлый раз, то вот царь Иоас, и все плохо. Со всех сторон враги. Враги — это более, все более и более могущественно. Елисей умирает. Елисей о чем-то просит. И Иоас это делает, но делает он это, не имея особой веры. Вопрос не только в том, что он ударил всего 3 раза, а надо было больше ударять. Вопрос в том, что ударил он по земле без веры, без уверенности в том, что Бог будет действовать. Теперь самое сложное. Ну ладно, он, царь Иоас. А вот когда мы за что-то беремся, когда вы за что-то беретесь, когда я за что-то берусь, вот это бывает как? Мы готовы сражаться, мы готовы идти вперед, даже если на этом пути нас подстерегают опасности, разочарования, а то и поражения. Мы готовы дальше и дальше ударять по земле. И тут сложно, потому что включается современный человек внутри и говорит, ну а результат-то должен какой-то быть. Как узнать, я что, делаю что-то полезное, делаю что-то такое, что действительно от Бога, или то, чем я занимаюсь, это сотрясание воздуха. Как разграничить первое и второе? Мы неоднократно в наших передачах говорили о том, что для ответов на многие из этих вопросов нужны отношения с Богом. Иначе действительно получается такой, знаете, формализм. Ну вот, сколько раз надо ударить? А вы мне скажите, сколько раз надо ударить? А сколько цветов принести в букете жене, чтобы жена увидела, что вы ее любите? Вы понимаете, что это не связанные вопросы, да? Цветы – это проявление, а не вот основной аргумент, да? Вот почему думаешь, что он тебя любит? А он цветы носит. Так оно не работает. То же самое примерно здесь. Теперь, зачем Амасия пошел на Израиль? Я посмотрел комментарии на эту тему, посмотрел, что люди пишут, и на самом деле консенсус в ответе на этот вопрос есть. Амасия пытается избавить свою землю, свою страну, Иудею, от идолослужения. Соответственно, он руководствуется при этом Божьим законом. Дальше мы видим, как он поразил Идумеен. Вот мы тоже об этом читали. И дальше, после этого, он обращается к царю Северному, к Иоасу, и говорит о том, что вот буквально выйди, поговорим, выйди, надо встретиться. А предполагается, что таким образом, военным образом, он пытается решить духовную проблему. То есть давайте вот мы с вами сделаем так, что оружие приведет к духовности. Ведь Амасия понимает, в каком тяжелом положении находится северный царь. И пытается насадить духовность, одержав военную победу. Не получается. Духовность военными средствами, военными способами, насильственными способами не насаждается. Кстати, эта история потом будет повторяться в Священном Писании. Ну и для церкви эта история очень важна. Помните, как на самом деле у Христа будет сила, будет возможность. Вот он может умолить отца, и отец послал бы легион ангелов. Да, и вот, соответственно, силой защитить Спасителя. Не получается. Мы спасаемся не силой в данном случае, я имею в виду силой оружия. Мы спасаемся по-другому. Мы спасаемся Божьей любовью. Вот, опять-таки, здесь Александра, Саша пишет, но это нам сейчас известно, что стрелы кидались бы для победы над врагом. А если предположить, что стрелы кидаешь не во врага, вот, это опять к вопросу о том, а это зачем? А есть в этом какой-то смысл? Как понять, есть в этом какой-то смысл от Бога, или это просто какие-то наши такие человеческие ухищрения? Нам сейчас известно, и опять, нам вот задним числом о том, что было, о тех людях, которые были, о тех событиях, которые были, нам обо всем этом, ну, гораздо проще судить. Но таким образом оно не получается, нам не дана возможность просто взять и обо всем этом рассудить. О некоторых вещах мы, однако, рассудить можем. Пишет Дмитрий Хорохольский. «Хорошо, что я избавился от необходимости иметь религиозные догмы». Давайте разберемся. Я не знаю контекста высказывания Дмитрия. Он радуется тому, что избавился от необходимости иметь религиозные догмы. Я бы поставил ваше утверждение под сомнение. И вот почему, Дмитрий. Я думаю, что вы не избавились от необходимости иметь религиозные догмы, потому что они у вас есть. Как есть они у любого человека. Ну, например, человек говорит, я убежден, что абсолютной истины не существует. Тем самым он сразу высказывает абсолютную истину, в которой он убежден. Его абсолютная истина, его догма, если хотите, заключается в том, что абсолютной истины не существует. И он готов за эту догму бороться. Вы говорите, я избавился от религиозных догм. Как только вы, Дмитрий, это сказали, ваше утверждение становится вашей религиозной догмой. Моя религия, говорите вы, как бы заключается в том, что никаких религий нет, и мне она не нужна. Таким образом, вы ставите себя на место, или все человечество на место того, кто определяет реальность. Таким образом, вы ставите себя или все человечество, или большинство людей. Тут есть разные подходы на место тех, кто решают, что так, что не так, что правильно, что неправильно. Как только вы это сказали, вы выводите какую-то позицию, которая становится для вас догмой. Вы можете возразить, но ведь это не религиозная догма. Это догма научная, это догма, которая не дана свыше Богом. Это догма, которая из другого источника происходит. Но вопрос не в источнике. Вопрос в том, соответствует эта догма истине или нет. Она может происходить от вас, но быть при этом ложной. Она может происходить из другого источника, от Бога, но быть при этом истиной. Возможно, и наоборот. Та догма, которая исходит извне, ложна. А та, которую провозгласили вы, истина. Но тогда наступает один очень простой тест. Собираются 10-20 человек, у каждого из которых есть свои убеждения. И каждый считает, что он избавился от религиозной догмы, и он прав. И вот эти 10, 15, 20 человек начинают вместе решать какой-то вопрос. На каком основании они будут принимать решение? В некоторых случаях голосовать. В других и голосовать не получится. Давайте соберем не 20 человек, а 2 человека. Семью. Голосовать не получится, здесь двое. Каким образом принимать решение? Попробуем, не получилось. Разошлись, так что ли? Ну тогда какая же это семья? Проверка для любого мировоззрения наступает тогда, когда это мировоззрение сталкивается с реальностью. Вы можете сколько угодно говорить о том, что вы избавились от религиозных догм, но когда вы увидите красивый восход или заход солнца, вам захочется воскликнуть: «Господи, как здорово! Как замечательно!» Когда, не дай бог, но это бывает, и это возможно будет, в жизнь придут неприятности, вы скажете: «Господи, зачем?» Я не видел ни одного атеиста, который восклицал бы: «Ой, эволюция, зачем?» Или: «Ой, космическая сила, зачем?» Хотя, когда мы говорим «космическая сила», мы перестаем тем самым быть атеистами. Людмила Новицкая напоминает нам очень важную вещь, и с этим наша слушательница пишет: «Бойся Бога и заповеди Его исполняй». Она не сама это придумала, она прочитала в Священном Писании, вот, и напоминает нам об этом. Да, вот понимаете, сегодня мы с вами читаем в очень трудном периоде истории Северного Царства. Мы читаем о том времени, когда Северное Царство не просто отступило от Бога, потому что произошло это давно, отступление это произошло уже давно, а когда оно приняло на себя последствия этого отступления. И очень подробно будем говорить, в частности, и о причинах произошедшего. Давайте задумаемся не о Северном Царстве, а о своей жизни. С Северным Царством Бог разберется. Но вот с нами есть возможность разобраться пока еще и у нас. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты ведешь нас, за то, что все доступно и все открыто Тебе. Мы просим Тебя, Господи, чтобы и наши сердца были открыты Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 449-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в 16 главе 4 книги Царств. Мы пока еще говорим о двух царствах, о Северном и Южном. Есть цари в Иудее, на юге, и там бывают и благочестивые цари тоже, Иоафам, например. И есть цари на севере. Ни одного благочестивого царя на севере нет. Хотя имена повторяются. Например, Иоафам был и на севере, и на юге. Но северная часть Израиля подходит к своему концу. И тут нам нужно не запутаться в царях, нам нужно помнить эту схему, которую я вам уже показывал. И также перед нами появляются пророки, начинается служение пророков. Ну, например, мы с вами читали в прошлый раз о Иоафаме, о том, который праведен, который на юге. И вот после него проповедовал пророк Михей. Мы дойдем до книг малых пророков и будем читать Михея обязательно. Примерно же в это время жил еще один пророк. Это пророк Исаия. И вот после Иоафама приходит Ахаз. Это царь неправедный. Неправедный царь на южном престоле, на иудейском престоле. На севере в это время появляется еще один неправедный царь. Это царь Факей. Но его быстро убивают. Ему на смену приходит человек, который становится последним монархом, последним царем Севера. При нем Север попадает в плен, причем интересным образом попадает. Он пытался от этого защититься, но не Божьей силой защититься, а по-другому. Об этом будем говорить несколько позже. Ну а пока давайте начнем читать 16 главу 4 книги Царств. 17-й год Факея, сына Ремалина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Опять Давид, такой критерий для сравнения. И обратите, пожалуйста, внимание на эту последовательность. Праведный отец, неправедный сын. Вот все-таки этот корень неправедности и в Израиле, и в Иудее рос, и он оказывался неистребимым. 3 стих. «Но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это уже низшая планка, то есть пасть дальше было невозможно. Кстати, есть вопрос о том, что значит «провел через огонь», и большинство комментаторов склоняется к тому, что он принес своего сына в жертву. Он принес сына в жертву языческим богам. То есть это было недопустимо вообще, никак, никоим образом. 4 стих. «И совершал жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким тенистым деревом». То есть везде, повсюду были языческие жертвенники, и Иудея фактически превращалась в языческую страну. Ахаз погружается в язычество до конца. Но тут начинаются военные действия. Вы помните странного соседа Израиля? Это Сирия. Из Сирии у Израиля были весьма неоднозначные отношения. Кстати, скоро все это тоже кончится, потому что и Сирия тоже будет завоевана. 5 стих. «Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли». Это уже совсем никуда не годится, потому что вдруг приходит языческий царь, вдруг приходит этот царь в союзе с израильским царем, и тот и другой выходят против Иерусалима. Об этом противостоянии мы еще будем говорить. Я не случайно предупреждал вас, что мы ведь входим с вами во времена пророков. И вот об этом противостоянии, если вы хотите узнать больше уже сейчас, то прочитайте, пожалуйста, книгу Исаии, книгу пророка Исаии, с 7 по 10 главы. Это вот то самое время, это то самое противостояние, это та нереальность ситуации, которая была совершенно очевидной. Вот как такое может быть в принципе? Именно в этом контексте, кстати говоря, звучит пророчество о Христе, пророчество, которое, конечно, относилось и к тому времени, но которое выходит также и на Рождество Христа. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. И так далее. Вот об этом говорит Исаия, и он проповедовал как раз царю Ахазу, неправедному царю. Ахаз его, конечно же, не слушал. И вместо того, чтобы уповать на Бога, Ахаз пытается получить помощь из Египта. Но с Египтом договориться не получалось. Исаия взывает к Ахазу, призывает его довериться Богу. Но Ахаз упорно его не слушает. И еще одна вещь, которую делает Ахаз. Ахаз заигрывает с новой, зарождавшейся в то время сверхдержавой. Еще было непонятно, что она станет сверхдержавой, но Ахазу ведь надо было где-то найти подкрепление. Иерусалим надо было защищать. На Господа он не уповает. И вот он заигрывает с Ассирией. Дело в том, что в то время Ассирия, не путайте их с Сирией, это очень легко спутать, но это разные страны. Ассирия стала врагом Сирии, ассирийцы как раз взяли Дамаск, и вот поскольку ассирийцы противостоят Сирии, Сирия находится в союзе с Северным Израилем, а Северный Израиль нападает на Южный Израиль, на Иудею, Ахаз вступает в союз с ассирийцами, чтобы вместе добить Сирию. Союз этот оказывается очень плохим. Дело в том, что сначала ассирийцы захватывают Дамаск, но потом они придут и в Северный Израиль тоже, и начнется переселение. Давайте почитаем, вернемся к тексту и прочитаем 6 стиха. «В то время Рецин, царь сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев из Елафа, и идумеяне вступили в Елаф, и живут там до сего дня», то есть до времени написания книги. «И послал Ахаз послов к Фиглафиласару, царю ассирийскому». Это вот как раз эта новая власть, она появляется здесь. «Сказать: раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя ассирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». То есть ему нужно военное сотрудничество, ему нужно такое партнерство. Да, он хочет подписать договор. Читаем дальше, 8 стих. Дальше он делает совершенно нереальную вещь. «И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар». Опять получается, что он не только служит языческим богам, но он и языческому царю из соображений военной защиты посылает то, что принадлежало Богу Израиля. 9 стих. «И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск, и взял его». Легко, так спокойно. Да, только что Дамаск был столицей Сирии. Но вот царь ассирийский говорит: «Да, дайте я помогу. Тем более деньги есть». «И переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил». Недолго процарствовал в Сирии Рецин. И вроде бы с человеческой точки зрения все хорошо. Да, Южный Израиль получил могущественного покровителя. Но при этом ведь Южный Израиль оставил Бога. Не забывайте об этом. «И пошел царь Ахаз навстречу Фиглафиласару, царю ассирийскому, в Дамаск. и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. Кстати, фотку послать он не мог, очевидно, да, он потребовал или приказал, чтобы начертили, чтобы все это срисовали, и вот такой экспорт жертвенника. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. Зачем? Да потому что военное сотрудничество в то время было неотделимо от сотрудничества религиозного. Читаем дальше. «И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник. И подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву. И сжег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы свой жертвенник». Смотрите, что он делает. Он приносит жертвы, которые похожи на жертвы, предписанные в книге Левит. Он вроде бы делает все правильно, только жертвенник другой. Все это должно было быть на медном жертвеннике. Но про медный жертвенник буквально следующий стих. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним и поставил его сбоку сего жертвенника на север. Знаете, что это мне напоминает? Мне рассказывали про одну церковь, которая настолько была нацелена на неверующих, что руководство церкви сказало: «Тут у нас на кафедре Библия лежит. Давайте ее уберем куда-нибудь, чтобы людей не смущать». Вот про что эти стихи, вот про что этот текст. Вот почему я напоминал вам слова апостола Павла, что все это дано нам как примеры. 15 стих. «И дал приказание царя Ахаз священнику Урии, сказав: на большом жертвеннике сжигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжений, и всякую кровью жертв окропляй его. А жертвенник медный останется до моего усмотрения». То есть я приду потом и разберусь. Это на самом деле, конечно, после дождичка в четверг, никогда он не разберется. «И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз». Опять-таки, друзья, это страшный совершенно сдвиг, потому что Ахаз вмешивается в дела первосвященника. Первосвященник на это идет, он согласен. Вот после этого момента он уже не имеет права быть первосвященником. Но тут уж кто у кого спрашивает. 17 стих. «И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол, и отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню ради царя Ассирийского». Помните, он ведь сказал: «Мы слуги твои». Вот твои или Божии? В данном случае у Ахаза получается, что Иудея становится слугой царя Ассирийского. И 20 стих. «И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Езекия, сын его, вместо него». И 17 глава. Мы переходим на север, потому что нам нужно закончить север, историю с севером. Там приходит тот самый последний царь, о котором я уже говорил, это Осия, первый стих. «В 12-й год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем, и царствовал 9 лет. И опять плохой царь, опять неправедность, то, что мы уже с вами читали. «И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Салманасар, царь ассирийский, и сделался Осия подвластным ему, и давал ему дань». Интересно, что ведь и Ахаз тоже фактически стал подвластным Ассирии, причем по собственной воле, при другом царе. Но вот те же события тоже происходили. Хотя южная часть и не была завоевана.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертый стих. «И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год». Иными словами, вроде сначала договорились, ты будешь посылать мне дань, будет все нормально, и вдруг выясняется, что Осия не только не посылает дани, но еще ищет военный союз с Египтом. Кстати, Египет к тому времени все слабее и слабее был. «И взял его царь ассирийский под стражу, и заключил его в дом темничный, и пошел царь ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал ее в осаде 3 года». Это вот падение Самарии. Опять-таки мы с вами можем вспомнить пророков, в частности пророка Исаию. Мы к этому еще обязательно вернемся. «В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халхале и в Хаворе при реке Газан и в городах медийских». Интересная история, потому что в синодальном русском переводе написано «переселил израильтян». Исправлено это вслед за греческим переводом за Септуагинтой. Но вот в еврейском тексте 6-й стих очень примечателен. Дело в том, что здесь впервые появляется слово «еврей». «Переселил» не израильтян, написано здесь, а именно «евреев». Обратите, пожалуйста, внимание, слово «еврей» впервые употребляется относительно 10 колен северного государства. Конечно, «еврей» — это название всей нации, название нации целиком. Но первый случай употребления как раз здесь, когда речь идет о севере. «Когда стали грешить сыны Израилевы, читаем мы дальше, пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу своему, построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни и до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте сего. Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедовал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих, пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они. И так далее. Знаете, что перед нами? Перед нами объяснение того, что происходит. Перед нами пересказ событий истории Израиля. Перед нами, пожалуй, самый главный фрагмент в книгах царств. Потому что мы очень коротко, без деталей, без кучи правителей, в именах которых, я думаю, кто-то из вас даже запутался, без всего этого мы видим объяснение того, что произошло. Это исполнение того, что пророчествовалось еще в книге Второзакония и что повторялось в книге Иисуса Навина. Они должны были бы об этом знать, но они предпочли забыть. Интересно, что Северное царство будет переселено, и Северный Израиль, вот эти 10 колен, так и не вернутся на свое место. Хотя, конечно, каждый из этих колен пересчитан у Бога. Нет такого понятия, как потерянные колена Израиля. Иаков, например, пишет в послании Иакова уже в Новом Завете. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии. То есть Бог знает, какие колена, Бог знает, кто из какого колена. Бог все это в свое время восстановит. А пока, 21 стих. «Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова, и отклонил Иеровоам израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех, и поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». То есть вот до дня, когда была написана эта книга. Очень печальная история. И начинается рассказ о жизни Израиля уже в новой ситуации. Начинается также рассказ об Иудее. 24 стих. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских, вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарию и стали жить в городах ее». Это как раз зарождение самарян, о которых будет говориться уже в Новом Завете. 25. «И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их, и донесли царю ассирийскому, и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь ассирийский и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, а он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они». Вот такая история, вот такое пересечение, вот такая, говоря современным языком, эклектика происходит у нас на глазах. И дальше мы читаем о том, собственно, как это происходило. У них были свои боги. 33 стих. «Господа они не чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их». Результат, 41 стих. Это, кстати, верх эклектики. Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Удивительная история, потому что она чрезвычайно похожа и на современность тоже. Многие из нас говорят: да, мы чтим Господа. Но у нас есть современность. И в связи с этим, друзья, вопрос к вам. Какие боги в вашей жизни, в вашем сознании пытаются отобрать часть того, что должно полностью и безраздельно принадлежать Богу небес и Богу земли? Это история про нас тоже. Я молюсь о том, чтобы каждый из нас мог извлекать из нее свои уроки. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.